свободу. Сегодня в нашей рубрике разговор о романе Ришарда Бугайского «Признаю себя виновным». Эфир 2 октября 1985 года. У микрофона Леонид Махлис.
В 20-х числах сентября известному прозаику, сценаристу и кинорежиссеру Ришарду Бугайскому пришлось покинуть родину, покинуть под жестким давлением польских властей генерала Ярузельского. В 1981 году Бугайский снял полнометражный художественный фильм «Следствие» о столкновении жертвы сталинского террора в Польше, молодой актрисы, и ее палача, следователя польской Лубянки. Фильм этот режим хунты Ярузельского запретил, но польский народ его все же увидел в широко разошедшихся видеокассетах. Недавно в лондонском издательстве «Пульс» вышел новый роман Ришарда Бугайского «Признаю себя виновным». Действие романа развертывается вокруг дела американских граждан, братьев-коммунистов Германа и Ноэля Фильдов. В конце 40-х годов, в разгар сталинского террора в Восточной Европе, Ноэль Фильд исчез из своего номера пражской гостиницы. Через некоторое время имя этого американского коммуниста выплыло на ряде расстрельных процессов в Чехословакии, в частности на процессе генерального секретаря Компартии Чехословакии Рудольфа Сланского. Среди прочего, его обвинили и в связи с американским шпионом Ноэлем Фильдом. Однако самого Фильда на процесс так и не выявили. Только в 1954 году на волне послесталинских реабилитаций появилось официальное сообщение о том, что Ноэль Фильд и его жена получили, дескать, политическое убежище в Венгрии. Эта история и легла в основу последнего романа польского прозаика Ришарда Бугайского. Об этом романе расскажет знаток польской литературы Наталья Горбаневская. Передаю ей микрофон.
Дело Ноэля Фильда действительно послужило основой романа «Признаю себя виновным». Но не Ноэль Фильд, главный герой романа, и не он признает себя виновным. Главный герой романа – венгерский гобист, один из следователей, которым поручено дело Ноэля Фильда. Весь роман написан от его лица. Лайош Банко, молодой человек из бедной будапештской семьи, начинает делать карьеру после войны, когда власть в Венгрии захватили коммунисты. Работая мелким чиновником в прокуратуре, он поступает в распоряжение прокурора, который оказывается капитаном госбезопасности, командированным в прокуратуру для расследования особо важных дел. На фоне давних сотрудников прокуратуры, боящихся новой власти и старательно служащих ей, но за страх, а не за совесть, молодой парень из рабочего предместья вызывает у капитана госбезопасности доверие. Он начинает воспитывать из Лайоша Банко фанатически преданного режиму чекиста. Первое дело, в котором его проверяют, это похищение Ноэля Фильда. Вместе с сотрудниками венгерской и советской госбезопасности Лайош Банко прилетает самолетом в Прагу. Нельзя сказать, что он непосредственно участвует в похищении. Он присутствует при всем происходящем. Это одновременно и проверка его, и первый ему урок. С гобистской точки зрения он испытание выдержал. Когда его покровитель, капитан Кош, притворно спрашивает, ну, какой он, этот Фильд? Лайош, не моргнув глазом, отвечает, нормальный шпион. Однако затем Лайош Банко становится одним из следователей, ведущих дело Фильда. И тут начинается странная история. Ноэль Фильд – безоговорочный сторонник коммунизма. В этом его не поколебал даже арест. В то же время это человек, которого с детства приучили никогда не лгать, всегда говорить правду. И даже во имя высших интересов коммунизма он не может признать, что был американским шпионом. Впрочем, он также правдиво рассказывает обо всех, с кем когда-либо встречался, и эти его показания будут использованы. Лаеш Банка одновременно ведет подготовку к процессу бывшего сотрудника югославского посольства. После того, как этого человека сломили физическими методами следствия, остается только хорошо отрепетировать с ним показания, которые он даст на суде. С Наэлем Фильдом это не получается. Кстати, отмечу, что реальный Наэль Фильд не был выведен свидетелем ни на один процесс, где подсудимых обвиняли в шпионской связи с ним. Его показания просто зачитывали. В те годы даже высказывалось предположение, что Наэля Фильда уже нет в живых. Но он был жив, и весьма вероятно, что его действительно не могли принудить к лживому выступлению на показательном процессе. Тому могли быть разные причины. Ришард Бугайский построил свой роман на предположении, что Фильд попросту человек, физически не способный лгать. Постоянное, изо дня в день общение с таким человеком подтачивает фанатическую убежденность Лаеша в том, что законом жизни является выполнение приказов партии. Помните, как это пламенно сформулировал Эдуард Багрицкий? «И если скажут «солги», солги, а скажут «убей», убей». Лаеш Банка только начинает мучиться первыми сомнениями, как сам оказывается в тюрьме. Нет, не за сомнения. Как во всех коммунистических странах, так и в Венгрии аппарат госбезопасности был подвержен постоянным чисткам. В одну из таких чисток попал и Лаеш, не доведя дело своего подследственного до конца и не продвинувшись в своей так хорошо начинавшейся чекистской карьере. Он сидит около 6 лет, почти все время в одиночке. У него есть время поразмыслить. И постепенно все разорванные куски его жизни, все, что он в ней совершил и мимо чего прошел, все складывается в одну ясную картину, перед лицом которой он признает себя виновным. Виновным в том, что верно служил бесчеловечному коммунизму. И вот наступает 56-й год. В Венгрии революция. Восставший народ раскрывает двери тюрем и выпускает политзаключенных. Среди них Лаеш Банка, бывший следователь госбезопасности. Если бы его освободители знали, кто он, ему бы, наверное, не поздоровилось. Но сам для себя он уже совсем иной, хотя и помнит свою вину. Как и другие жители Будапешта, он защищает революцию от вторгшихся советских войск. А когда венгерская революция утоплена в крови, он со спасенной из-под развалин девочкой-сиротой бежит на Запад, где уже в наше время пишет эти записки. Однако, прежде чем бежать на Запад, Лаеш навещает Ноэля Фильда. Он узнал, что Фильд жив, живет в Будапеште, и хочет пойти к нему с раскаянием и благодарностью. Но в ответ на слова Лаеша о том, что он испытывает при мысли о своем преступном прошлом, Фильд начинает заверять его, что Лаеш был прав. Да, с ним, с Фильдом, вышла ошибка, ему не поверили. Но ведь существуют настоящие шпионы и предатели, делающие вид, что сочувствуют коммунизму, и органы госбезопасности должны быть бдительны. И когда речь доходит до тех дней, в которые произошла встреча Лаеша Банка и Ноэля Фильда, до тех дней, когда советские танки давили венгерскую революцию, Фильд говорит:
«Вы, коммунист, называете Советский Союз агрессором, как буржуазный враждебный голос Америки? Советские войска должны были вступить в Венгрию. Да, я глубоко верю, что танки Красной Армии привезли свободу и счастье для всех венгерских патриотов.
И так далее, в том же духе. Лаеш не хочет верить своим ушам. После 5 лет в сталинской тюрьме, после доклада Хрущева на 20-м съезде, до Фильда ничего не дошло, он ничего не понял.
«Знаете что?» — крикнул я ему от порога. «Я хотел бы, чтобы вас тут навестили духи тех, кого повесили из-за вашей глупости. Да, духи всех тех, кого замучили ради светлого будущего. Может, они вам расскажут, что чувствует человек, когда у него на шее затягивается петля? Чего тогда стоят все возвышенные идеи, гордые лозунги, счастье нерожденных поколений?»
Но, взглянув на Фильда, Лаеш Банка понимает, что этот человек мертв. Он живой труп. Нет смысла спорить с тенью, занявшей место человека.
«Переслушивая свободу». Архивная пленка 2 октября 1985 года.